откроем наши Библии. Откровение, глава 15. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющие семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие и чудные дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь святых. Кто не боится тебя, Господи, и не прославит имени твоего? Ибо ты един свят, все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои». И увидел я иное знамение, великое и чудное. 12 глава Откровения, там практически повторяются эти же слова. «И увидел я великое знамение». То есть до этого Иоанн видит знамение, он просто говорит как о знамениях. Но вот о знамениях вот этих он говорит великое знамение. И теперь он видит великое и чудное знамение. Матфея 13 главой 33 стихом написано такие слова: «Иную притчу предложил им Иисус». То есть я увидел великое и чудное знамение. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Мы с вами уже рассматривали, как открывались печати, как были они вскрыты, и как в шестой печати стали разворачиваться семь трубных ангельских голосов. И в шестой ангельской трубе стали разворачиваться, практически сейчас развернуться перед нами семь последних язв Божиих. То есть, как только заканчивается, как будто бы шестая, в ней сразу начинает раскрываться еще семь. И потом зазвучит провозглашающая весть этой трубы, когда закончатся все язвы, возгремит эта седьмая труба, и царство мира будет объявлено царством Господа и Христа Его. Семь последних язв. То есть мы подошли практически к таким судам, которые превысят все те суды, о которых мы говорили. Вы знаете, суд – это самая неприятная вещь для дьявола. Одна из неприятнейших вестей. Он готов терпеть любую проповедь. Проповедь о кресте, проповедь о крови Христовой, проповедь о благодати, но только не проповедь о суде. Ее избегают очень многие. Но тем не менее, как мы говорили, кровь Иисуса Христа имеет обратную сторону. Она судящая кровь. В последний момент она будет судить. И будет судить более, и более яростней будет судить, нежели кровь Авеля. Если кровь Авеля сделала Каина изгнанником на земле и положила на него особую печать, и он назван сыном дьявола, потому что убил брата своего, то коль мипачи произойдет с теми людьми, которые станут против крови Христовой, которые будут злоупотреблять благодатью, злоупотреблять. То есть, есть время благодати, и они злоупотребляют. Я еще успею спастись, я еще успею покаяться. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. Вообще стекло в Священном Писании, именно на древнееврейском языке, очень многие места есть о стекле, в русском языке очень мало. Везде, где идет слово «кристалл», подобное кристаллу, речь идет о стекле. Не смотри, говорит, на вино, как оно искрится в чаше. В оригинале, как оно искрится в стекле. Стекло было известно еще иудеям. При раскопах стекло было найдено при Иосифе и при Аврааме. То есть практически стекло стоит на уровне драгоценнейших камней. Когда мы будем читать с вами последнюю главу и разбирать ее, я все-таки прочту сейчас это место Священного Писания, 21 глава Откровения, с 18 стиха. Здесь говорится о стенах Вышнего Иерусалима. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Обратили внимание, чистое стекло, чистое золото. То есть для того, чтобы нам как-то понять суть духовную, духовного Иерусалима. И далее здесь говорится в 21 стихе, «А 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины, улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Не правда ли, совершенно не вяжется с нашим воображением прозрачное золото? Вы можете сказать? Золото не бывает прозрачным. А здесь говорится, улица, улицы города, чистое золото, как прозрачное стекло. О каком же золоте это идет речь? Иногда мне задают вопрос, брат, а вот этот Вышний Иерусалим, он, вот о котором сказано, сходит с неба, он буквально будет такой, и мы буквально будем ходить по этим золотым улицам. Я говорю, ну представьте себе, вот вы идете среди вот этих сверкающих, мне кажется, это все мертвые, мертвый блеск. Для того, чтобы нам показать красоту невесты Христовой. Здесь практически говорится, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И показал мне Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца. И показывает чистота, как кристалл, как стекло. Золото, как прозрачное стекло. Здесь говорится точно о таком стекле. Мы иногда поем и думаем, действительно, вот в буквальном смысле будем стоять на каком-то стеклянном море. Но Слово Божие говорит символами для нас. До этого, встречаясь со стеклянным морем, мне хочется прочесть такие слова о нем. Мы уже однажды с ним встречались в 4 главе, 6 стихом Откровения Иоанна. Здесь написаны такие слова. «И пред престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Здесь не говорится о том, что это море было смешанное с огнем. Здесь говорится, что оно подобно кристаллу, и оно пока что свободно, на нем никто не стоит. Но вот здесь на нем уже есть представители. И тогда, когда на нем есть представители, они поют песнь Моисея. Кто эти представители? Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они победили образ зверя, начертание зверя и число имени его. Они не только были озабочены числом 66, печатью зверя. Они победили образ зверя в первую очередь, начертание зверя и число имени его. То есть все это они победили. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, они победили. Поэтому они стоят пред престолом и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Море, смешанное с огнем. Огонь – это символ суда. Как бы нам было это неприятно, хотелось бы нам, не хотелось, хочется дьяволу или не хочется, но божественный огонь есть огонь суда, пожирающий, пред которым все меркнет и все блекнет. Не, знаете, наши понятия, наши традиции, когда-то все это станет позади, когда на этом море встанут те, которым надлежит судить. Честь сия всем святым его, всем святым его. Святые Божии, они знают учение, они продвигаются в этом учении. Они знают, что такое быть верным. Я уже сказал в молитве, говорил в проповедях, что мы живем в такое время, когда все разрушено. Когда жертвенники Господни разрушены. Люди не имеют никакого понятия о жертвенниках Господних. Никакого понятия о жертвах, как их надо приносить и где их надо приносить. И как только они слышат истинную весть, как их надо приносить и на каких жертвенниках их надо приносить, они приходят в ярость. Потому что пошатнулась их доктрина, все стало шататься, загремело, и они хотят остаться в том положении. Но здесь говорится о тех, которые знают, которые следуют, и поэтому стекло – это символ чистоты, как прозрачное стекло. Это говорит о том, что суды их будут чисты. И здесь они поют: «Кто не боится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо открылись суды Твои». То есть практически они поют об открытии судов, и здесь мы видим уже то состояние, когда престол зверя неспровержен. Потому что они уже победили его, они уже стоят пред престолом. Сейчас дальше мы в этой главе будем видеть снова вновь разворачивающие обстоятельства, возвращающие нас назад, туда, к престолу зверя. Но здесь эта глава как бы снова вводит нас в эти суды. 15 глава и 14 глава – это практически введение в последние суды Божии, которыми заканчиваться будет ярость Божия. Поэтому прозрачные, чистые, справедливые суды Божии, когда придут туда грешники, никто не будет оправдываться. Когда придут туда святые, они скажут: истинны и праведны суды твои, царь святых. А грешники будут молчать перед этим белым престолом, потому что настолько очевидна будет их вина. И те грешники, которые в кавычках святые, посещали, быть может, регулярно собрания, быть может, множество собраний, но никогда не были учениками, никогда не научились послушанию и никогда не учились. О них сказано: всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. И после сего я взглянул, пятый стих возвращает нас назад, то есть видение, они уже стоят. И теперь пятый стих возвращает нас назад, снова одну и ту же иную притчу. И снова мы с другой стороны будем рассматривать эти величественные суды Божии. И после сего я взглянул, и вот отверстие храм Скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Когда закончится семь язв семи ангелов, тогда произойдет тайна, которую он благовествовал рабам своим пророкам, и те святые, которые всюду следовали за Агнцем, станут на стеклянном море и провозгласят: истинны и праведны суды твои, царь святых. Что это за храм Скинии? Свидетельство на небе. Вообще, что это за свидетельство? Вы знаете, первым свидетелем с большой буквы назван свидетель верный и истинный, который праведно судит и праведно воинствует. По всей книге Откровения проходит этот свидетель, который является главою церкви. Первая глава Откровения начинается именно с этих стихов. Здесь говорится, что это книга от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Пятый стих, глава первая. То есть он назван свидетелем верным. Он сказал: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой. Что он имел в виду? Конечно, все пятидесятники скажут: пятидесятница. И да, и нет. И да, и нет. Сегодня масса людей, говорящих на иных языках, не являются ему свидетелями, и они хорошо знают это в своих сердцах. Весь их вид и вся их жизнь говорят, что они свидетели зверя, свидетели блудницы, и они сами об этом знают. Потому что они не живут по заповедям Божьим, они не могут бороться с грехом, они находятся в грехе. И есть грехи разного порядка. Неважно, сатана смотрит на нашу структуру, кто на что слаб. Он пробует. Если вы прелюбодеянию слабы, то он пошлет вам именно такие стрелы и представит вам именно таких мужчин и таких женщин, что вы падете. Если он увидит, что вы к деньгам слабы, к корысти склоняетесь, он пошлет вам такие условия, такие обстоятельства, что вы будете говорить: слава Богу, Бог благословил меня необыкновенно. Святые Божии, они всегда далеки были от денег. Они победили начертание зверя именно в последней его стадии, в 666. Они победили. Они победили мамону, они победили деньги. И деньги не могли взять власть над ними. Они довольствовались тем, что у них было. И из того, что у них было, они еще могли жертвовать. Когда пришел Илья к этой вдове в Сарепту Сидонскую, она могла пожертвовать. Вы скажете: Господи, что я могу тебе дать? У меня то, что я сейчас это съем и умру, у меня очень мало. Но вот Илья и говорит, так говорит Господь: не умрешь. Но сделай из этого пресноко мне пресноко, потом сделаешь тебе и сыну своему. Не истощится у тебя масла в кувшине и мука в катке не убудет. И так было. Нет, эта вдова не стала богатой. У нее все время было немножко. Вот сколько у нее было там на дне катки, когда она говорила, вот это и умру, вот это и умру. Вы представляете, какое величие, какой величественный путь веры? Путь веры — это не когда у тебя на черный день есть, а когда у тебя только на сегодня. А на завтра не знаешь, как будет. Приходит завтрашний день, смотришь, и завтра есть. Приходит послезавтра, смотришь, и послезавтра есть. Но только на сегодня, и нету на завтра. И это не только в буквальном смысле слова, я говорю о насущном хлебе. Я говорю о манне, о духовной манне. Иногда мы говорим, Господи, все, я завтра умру. Если ты завтра мне не поможешь, он говорит, вставай рано, выходи на поле, собирай манну. Только на сегодня. И не вздумай схоронить ее на завтра. Заведутся черви, смердеть будет. Не вздумай. Ложи всегда чистые хлебы предложения пред лицом моим. Всегда чистые. И пусть они лежат перед этим светильником. Возлагай их. Открывай твою Библию. Черпай в ней утешение. Пусть она станет живой для тебя, чтобы ты мог быть свидетелем верным и истинным. И вы будете мне свидетелями, и вы будете мне свидетелями. Я знаю много людей, не крещенных Духом Святым, со знамением иных языков, которые свидетели. Они приняли Духа Святого. Я уже говорил, что можно быть крещенным Духом Святым и не принять Его. И можно быть не крещенным Духом Святым со знамением иных языков, но все-таки принять Его. Принять Его и быть свидетелем. Вы знаете, это, конечно, великая честь. Свидетельство веры. Свидетель верный — это верность. Верность в малом. Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илья. Христос с горечью это говорит. Он хотел бы, чтобы это к нам было обращено. К нам, пришельцам на этой земле. Пришельцам. Вы знаете, Авраам был назван с большой буквы. Авраам еврей. Авраам еврей. Пришелец. Я Бог евреев. Я Бог пришельцев. Я Бог странников. Это народ пришельцев, народ скитающийся, у которого нет места, у которого нет. Его место не здесь, как мы поем, не здесь, среди мертвой пустыни. Он взирал на тот город, а не на эту землю. Он понял, что пообещал ему Бог. Он понял, что какая бы ни была эта прекрасная ханаанская земля, он-то во временном теле, и земля-то эта временная. И он устремил очи свои в вечность на неприходящие ценности и ожидал города художник и строитель, которого Бог. И дождался. Христос говорит, Авраам увидел день мой и возрадовался. Он увидел этот прекрасный город. Он увидел этот город. Он не стал этим городом. Какая привилегия для нас с вами. Он не стал этим городом, но он вошел в этот город. Он занял очень большую позицию в этом городе, большое положение в этом городе. Друг Божий. Но он не был этим городом, а этим городом стала церковь Иисуса Христа. Черная Ефиоплянка Моисея, которая сегодня возбуждает зависть, распри и споры. Столько белолицых красавиц, черноволосых в Израиле. Разве одному Моисею, нам говорил Бог, а Моисею не говорил, что он взял эту Ефиоплянку? Вы представляете себе этого верного мужа Божия, который мог бы завести себе гарем прекрасных девиц, как вождь и как царь, но он довольствовался черной Ефиоплянкой и был верен ей до 120 лет. До 120 лет. И когда кто-то стал подниматься, и несмотря на то, что это был Аарон, и это была Мариам пророчица, против этой Ефиоплянки Бог ополчился и поразил ее лютою проказой. И только мольба Моисея заступила ее, но все равно она, говорит, должна быть вне стана 7 дней, чтобы видели все. Не восстала больше после этого Мариам во всей своей славе, потому что не была до конца послушна тому образу учения. Она не была до конца послушна своему младшему брату, кроткому человеку, которого Бог наделил необыкновенной властью. необыкновенным помазанием. И то, что не могли иметь, они имели через него. Но здесь вдруг они почувствовали себя не такими. «Разве только нам?» — сказал Бог. Это была верность. Вот кто свидетель верный и истины. «Не смотрите на меня, что солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня. Заставили меня стеречь чужие виноградники. Своего виноградника я не стерегла». Забыла совсем о своем винограднике. Она стерегла чужие виноградники. Она работала только на чужих. Здесь говорится тоже о бескорыстной отдаче любви. И тем не менее, вся эта работа всегда происходит в черной неблагодарности. Но она не сломилась. Она не сломилась. Она говорит, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Шатры кидарские. Один из сыновей Измаила, свободолюбивый. Это особо свободное племя, никогда не признававшее над собой никакой власти, живущее в пустыне, в шатрах. И она говорит, вот такая я прекрасная, как шатры кидарские. Я свободна. Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам, как завесы Соломоновы. Посмотрите на эти завесы Соломоновы, с премудростью и тонкостью тканные для него. Когда царица Савская пришла туда, когда я сегодня читал это повествование, Дух Божий особо коснулся меня. Когда царица Савская пришла к Соломону испытать его загадками, и когда он ей ответил на все, и когда она увидела служащих ему, пищу, которую ему подают, как одеваются, манера его, то написано, она пришла в необыкновенный, неописуемый восторг. Она говорит, мне и в половину не было сказано того. Блаженны слуги твои, блажен народ твой, блаженны слышащие тебя. Христос говорит здесь больше Соломона. Царица Савская восстанет на суд с родом Сим и осудит его. Она пришла от пределов земли послушать мудрость Соломона. И вот здесь больше Соломона, говорит Христос. Но его не услышали. Почему? Он не был в такой славе, как Соломон. Он был другим царем. Он был простым человеком. Мы хотим сделать из него необыкновенного человека. Он необыкновенный человек. Но в то же время, как человек, он был очень прост. Он не обладал какими-то особыми, яркими чертами лица, бросающимися в глаза. Потому что Слово Божие говорит, мы ни во что ставили его. Он был обыкновенный человек, неброский по своей наружности, по своему телосложению. Но когда он начинал говорить, он становился царем царей и Господом господствующих. Когда он сбрасывал свой плащ мщения и представал пред толпою, представал пред своими учениками, он обнажал свое божественное сердце. Он раскрыл себя на этой горе для всех народов. Он снял покрывало, он сбросил покрывало с божественного естества. И люди наконец-то могли увидеть, что он есть Бог любви. Вы знаете, до этого люди правильно понимали его. Они знали, что он Бог судящий, но под судами они видели жестокость. Жестокость. Но когда он показал, что он Бог любви, они увидели в судах его не жестокость, а справедливость. Справедливость любви. Это черта любви, быть справедливым и наказать любое беззаконие, которое не омыто в крови. Свидетель верный и истинный. Мы уже встречались в Откровении с такими словами, что те Христовы, которые имеют дух пророчества. Что это за дух пророчества? Свидетельство Иисусова написано, суть – дух пророчества. Вот что быть верным свидетелем. Это значит иметь дух пророчества. Я как-то говорил об этом, но я хочу сказать, потому что я не могу в этом месте не сказать об этом. Дух пророчества. Это не то пророчество, которое мы привыкли слышать, и то, что мы называем пророчеством, оно называлось бы пророчеством, но в то время, повторяю, когда нет жертвенников и все разрушено, когда вся структура религиозная дрожит и ничто не помогает, это уже не пророчество. Они раскроют вам немножко будущего, где-то в попад, где-то не в попад, немножко прошлого, которое лежит за чертой вашего покаяния, и даст какие-то инструкции. И зачастую эти инструкции бывают настолько глупыми, И настолько бывают дети Божьи в массах своих, сотни слушают, и ничего, все нормально, все проходит. Нету трепета пред всемогущим словом Бога. Но есть трепет, когда вдруг кто-то заговорил, так говорит Господь. И я говорю, доходит до абсурда. И чем безумней, тем духовней кажется. Духом пророчества могут и должны обладать все без исключения свидетели верные. Христос был назван первым пророком. Он, все пророки, они только прообразом были на этого великого пророка. Моисей сказал, как меня воздвигнет вам Бог пророка, его слушайте. Всякая душа, которая не послушает слов пророка того, истребится из народа своего. Он был первым пророком. Что это за дух пророчества? Прорекать. У пророка Исаии Бог говорит, скажите наперед, и пусть оно сбудется. Скажите его в таких условиях, когда это невозможно было бы, чтобы оно не сбылось. И пусть оно сбудется, и тогда я узнаю, что вы боги. Люди не могут предречь на неделю иногда. Они не знают, что с ними случится через час. А Бог предрек на тысячелетие. Он назвал многие имена. Он назвал события, и они точно свершаются в мировой истории. Все свершается точно у Бога. Христиане, обладающие свидетельством Иисуса, верные свидетели, у них будет этот дух. У них будут раскрыты очи, и они увидят. Они увидят. Они увидят величие Божие, и они увидят, что Бог будет делать, и они успокоятся. Несмотря на весь мрак бушующий, они скажут, Бог неизменен в Слове Своем. Даже если что-то и случается, они смотрят на Слово Божие. Они остаются крепки в вере. Вы знаете, особенно прекрасная вера людей, тех, которые умерли в вере, не получив обещанного. Это единственное в 11 главе, которое можно поставить главою всего. Умереть в вере и не получить обещанного, чтобы то, что они получат, будет гораздо больше, потому что они умирали в вере, не сломленные. Они говорили, Господи, я имею и благодарю Тебя. Это безумие для людей душевных, не имеющих духа. Безумие. Я не говорю сейчас, продолжаю, о крещении Духом Святым со знамением иных языков. Можно иметь крещение Духом Святым со знамением иных языков и быть душевным человеком, не имеющим духа. Крещение Духом Святым со знамением иных языков – это печать, это иноговорение, где Бог дал возможность нам, нашему духу, говорить великие тайны Божии. Молиться, где сатана не будет понимать этого кода, для разделения души и духа. Но если мы не пользуемся, если мы не знаем, что такое подлинная Пятидесятница, если мы остаемся десятилетиями, двадцатилетиями, 30-40 лет, и так и не избавились от своих характеров, значит, мы не приняли Духа Святого. Значит, мы рабы. Значит, мы не свободные. Свободный человек, он освобожден от греха. И для него Вышний Иерусалим – мать. Семь ангелов. Это есть храм скинии свидетельства на небе. Он будет свидетельствовать верное и истинное слово. Вышли из храма семь ангелов, имеющие семь яз, облеченные в чистую светлую льняную одежду, и поясны по персям золотыми поясами. Льняная одежда – это символ чистоты, золотой пояс – символ царской власти, символ величия, символ справедливости. Ален – это символ чистоты и святости. Священники всегда при священнослужении должны были одевать эту льняную одежду, когда заходили и служили. И всегда, когда приходили свидетели Божии, здесь было сказано «льняная одежда». Семь ангелов. Я понимаю, что все так и думают, это семь ангелов. Ангелы участвуют в судах Божиих. Но здесь говорится о тех семи ангелов, которые из 24 становятся под семеркой. Эти 24 старца имеют еще и другое свое числовое значение. Они имеют еще число 7. Потому что 24 – это всего лишь череда. 24 череды, и в каждой череде по 12 человек. В каждой череде по 12 человек. Но их число практически 7. Их число седьмой день, вечный день, не имеющий заката, не имеющий вечера. Это вечный покой, к чему стремился Бог, и Он достиг именно в них этого состояния и этого положения. И именно они здесь представляют Бога. Именно этому младенцу надлежит спасти все народы жезлом железным и как сосуды глиняные сокрушить их. Кто побеждает? До конца написано в Откровении. Верою все то, что на него исходит. Тому дам право сесть на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. И тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. То есть здесь от этого младенца мы переходим к церкви, и здесь мы видим, что эти 24 старца представлены здесь в 7 ангелах. Здесь они показаны чистыми, непорочными, святыми, обладающими царской властью. И если раньше у них были кадильницы священнодействия, теперь им даны золотые чаши, полные гнева Бога Вседержителя. И они будут изливать этот гнев Бога Вседержителя. Это непривычно. Это непривычно для нас. Потому что мы неправильно извратили доктрину Священного Писания. Мы ее извратили. Я хочу сказать, что апостол Павел знал прекрасно суд Божий и знал, что он делает. Я уже говорил об этом и еще раз скажу. Дважды пришлось ему суд Божий привести на свой народ. Когда они возмутились, народ израильский возмутился, не принимая истинных путей, не принимая истину и злословие ее, Павел сказал, вам надлежало первыми принять это. Но так как вы сделали себя недостойными вечной жизни, он отряс на них прах вместе с Варнавою. Отрясший прах от них, от ног своих, написано, Писание повествует, они вышли. Иисус сказал, истинно говорю вам, если вы придете в какой-то дом или город, и вас там не примут, отрясите прах на город тот и на дом тот. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу тому или дому тому. Павел, что ты делаешь? Павел, пощади. Но Павел понимал, что это справедливое возмездие. Люди уже отказались. Он сделал это дважды. И когда проконсул отвращал, то есть когда один проконсула отвращал от веры, один именно волк, то Павел сказал, да коли ты будешь совращать с прямых путей Господних, вот рука Господня на тебя, и ты будешь слеп. Ты будешь слеп. Что легче, сказал Иисус, сказать? Сказать, прощаются тебе грехи твои, или просто сказать, возьми постель и иди в дом твой. Что легче сказать? Для иудеев легче было сказать, возьми постель твою и иди в дом твой, но только ты не имеешь права прощать грехи. Что легче сказать? Я открываю двери гнева или я отлучаю? Что легче сказать? Кто-то сказал, совершенно извратив, он ждал до вечера, он ждал 3 дня, он ждал неделю. Я вообще ничего не жду. Я открыл двери гнева и вообще ничего не жду. Я уже говорил, согласно учению Иисуса Христа, когда открываются двери гнева Божьего и произносится приговор, между приговором и исполнением приговором есть промежуток времени, определенный самим Богом для покаяния, для протестации суда. Есть промежуток времени. И самое первое судящее возмездие – это когда Дух Святой покидает, когда люди начинают бесчинствовать, когда входят в непокорность, когда начинают поносить помазание, когда начинают не признавать того, что вчера признавали. Вчера кричали «Оссана благословен», сегодня распни его. Он силою бесовскую изгоняет. Я должен это говорить сегодня, согласно судов. Я не проклинал отдельно ни одного человека и не говорил слово «проклинаю». Пусть прослушают те клеветники, раз на пленке. Я просто сказал, во имя Иисуса Христа я открываю двери гнева. Есть промежуток времени для покаяния, и это было только на зрячих, и Бог разберется, кто. Только Бог может разобраться до конца, как человек это делал, какие мотивы им руководили, когда он это делал. Во главе бунта встали люди, которые вообще не омывали ног, и для которых ноги ничего не значат. 11 человек приняли крещение. были готовы к хлебопреломлению. Из-под Сиэтла люди ехали, с Сейлома, с Вудбурна. Святыня была порвана, поругана. Ничего такого не сделали. Как можно участвовать? То есть это уже говорит о том, что гнев уже начался. Гнев уже начался, уже пошло поражение, уже есть разделение, уже есть разделение. Но у Бога есть силы восстанавливать. У Бога есть силы восстанавливать. И поэтому я снова возвращаюсь к этим семи чашам, потом снова возвращусь к той мысли. Я хотел было сделать отдельные эти, то есть эти две беседы, но я чувствую, я должен делать это все вместе, совместно, чтобы показать, что суды Божии – это нормальное явление в христианской жизни. Что я в первую очередь открыл себя для этих судов и сказал: «Господи, суди меня». Не думайте, что я не боюсь Бога, или то, что я сказал, я произнес не в помазании. Я сказал все то, что я произносил до этого, и кричали «Аллилуйя», это тоже было произнесено тем же духом и из того же источника. Мне сказали: «Ты в заблуждении». Это уже не из того источника. Но это было из того же источника. Я произнес согласно Писанию, все по Писанию. И поэтому Бог всегда избирал себе помазанников, которые могли бы верно стоять пред Ним. Я ощущал необыкновенное давление, тоску, смертельную тоску. Я говорил: «Господи, я смертельно устал». На протяжении 7 месяцев я проповедовал и постоянно чувствовал противодействие. Люди не открывались, кто и что они. И только недавнее братское показало, кто и что. Все обладатели Лайснисов, Союза Форствер Чорч, полностью не признали. Они говорят: «А мы его и не признавали за пресвитера, а мы его и не признавали ни за кого». То есть, если я до этого времени думал что-то, то после этого времени я должен был думать уже совершенно по-другому. Там я был и заблужденный, и сатанист, и наконец дошли до маразма. До маразма. Обратились к пророчествам, но пророчества бывают разного характера, есть одни, есть другие. Я уже говорил, один и тот же пророк мне говорил: «Разрушитель дела Божьего». Через месяц этот же пророк говорил: «Поставляю тебя вождем народа моего». Совершенно не рассматривают, люди совершенно потеряли, я не говорю страх Божий, потому что они не знают, что такое страх Божий. Совершенно не знают, что такое страх Божий. Почти никогда, не выходя сюда, не являясь служителями слова, они включают рычаги напряжения. Они хотят манипулировать, так как они манипулировали дальше или же раньше. Но у Бога достаточно силы. И если Он открыл дверь, ее никто не может закрыть. Если я немощен, Он силен. Он может восстановить меня и дать мощь. Я сам по себе немощен, но Он может, повторяю, восстановить меня. И когда я жестоко страдал и говорил: «Господи, я так не могу, я ставлю все», все равно все поругано. Вот 7 месяцев, и вот экзамен. И вот экзамен. И он не выдержан. И притом, согласно Писанию, если бы я что-то сказал против Писания, и люди это видели, не омовение ног, а бунт. Вот что руководило именно ими. Вот здесь они схватились. Я молился: «Господи, положи еще бремя это на кого-то другого. Мне тяжело, смертельно тяжело. Я не знал, что мне делать». Потом мне становилось легче порою, иногда легче. Сегодня получил один звонок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вчера получал их, звонки постоянно сыпались. Не бросай нас. Не уходи. Мы хотим дальше учиться. Мы хотим дальше продолжать служение. Не бросай. Один из братьев звонит, говорит: «Что со мной творится, не знаю. Никогда в жизни не испытывал такого мощного давления. Вот уже 3 суток. И я знаю почему. Потому что Бог положил часть на него, быть может, еще на каких-то сестер и на братьев, чтобы мне легче было нести. Сатанинское вмешательство, сатанинское давление». Одна сестра говорит: «Как только я напомнила в молитве имя Господи, благослови брата Аркадия, вся комната заполнилась лошадиным топотом. Демоны наполнили». Она в ужасе заскочила под одеяло и сказала: «В жизни больше не буду за него молиться». Весь ад пришел в движение. Только не знаю, почему не видит обладатель лайсенсов этого. И наполнился храм дымом от славы Божией и от славы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите, вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Это одна из египетских казней, которая была шестой, когда Бог повелел Моисею и Аарону: возьмите из печи пепел и бросьте его в воздух. И сделаются отвратительные раны и язвы на людях и на скоте. А в земле Гесем этого не будет. Когда эти язвы происходят, то Бог говорит этому ангелу: но не троньте ни одного человека, на котором знак. Мы уже с вами разбирали это, как это было дивно и чудно. Когда эти суды Божии должны были обрушиться на эту землю, Бог сказал: я запечатлю своих, время подошло суду, время подошло жатве, подождите, не делайте этого, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И когда они положили печати, тогда повод был отпущен, и началось поражение. Вы знаете, Бог и сейчас еще ставит печати. Он и сейчас еще себе ищет людей, которым бы он мог поставить печать. Которым бы он мог поставить свою печать. Отвратить их от этого мира. Ничего нет в этом мире. Ничего. Так все скоро пройдет. Ничего нет ценного. Ничего нет великого. Не стремитесь к слишком большим украшениям, к слишком дорогим машинам, к слишком дорогим вещам. Это все жертва огня. Разумеется, по вашему вкусу обставьте себя, сделайте, но просто со страхом проводите время существования вашего, жизни вашей. Вы евреи, вы пришельцы. Вы пришельцы. И он является только Богом пришельцев. Я Бог евреев. Я выведу всех. Он ставит печати свои. И вот здесь, в буквальном смысле слова, люди почувствуют это на себе. Это будут буквальные язвы. Это будут буквальные моровые повальные язвы. Никакая медицина не сможет их исцелять. Ничего подобного в мире не случалось, то, что произойдет после восхищения, которое вот-вот потрясет религиозную структуру и поставит в недоумение этот мир. Но сатана быстро его успокоит. Ложными чудесами и знамениями скажет: не пугайтесь, все это возможно и для меня. Но повторяю, тем не менее, это будут настоящие язвы. Ярость Божия, которая будет оканчиваться в последнюю очередь, там уже все будет настоящее. То, что произошло в Египте, в миниатюре, теперь будет происходить над всем миром. И не будет ни одной земли, над которой это не будет происходить. И только в земле Гесем. Эта земля Гесем будет разбросана по всей планете. Быть может, странно звучит. По всей планете. Каждый отдельный человек, каждый отдельный святой с печатью на челе, это земля Гесем. Это земля Гесем. Его не коснется то, что будет касаться этого мира. Он не будет судим, потому что он следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. Вот почему он потом будет говорить: истинные и праведные суды твои, царь святых. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Это было первое знамение, или же первая кара в Египте, кровь. Они говорят: праведны и истинны суды твои, Господи сил. Здесь я сразу ниже прочитаю. И услышал я ангела, вот третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела, вот который говорил: праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Видите ли, совершенно суды Божии, они оповещаются, никто не молит о пощаде, никто не говорит: Господи, пощади. Или те, которые видят, они тоже не говорят: Господи, пощади, истинные и праведные суды твои. И ты правильно, Господи, сделал, потому что не пролили кровь пророков твоих и святых твоих. Вы знаете, у нас сегодня немного помазанников. Я не говорю за нашу среду. Пораскиньте так взглядом и посмотрите, найдите человека. Обо мне говорят, он не видит себе подобных. Это неправда. Одно из безумий. Бесчинство. Дух Святой никогда подобных вещей. Вот, пожалуйста, пример. Я говорю, он поднимается. Дух Святой очень тактичен. Даже в таких условиях и случаях, дорогие друзья, он никогда не поднимается. Мерзость на этом месте, в других церквях нет мерзости. Только здесь блуд, в других церквях нет блуда. Это явное бесчинство человека, который не является ни членом этой церкви, ни членом этого общества. Впервые я его здесь вижу, пришел сюда, накажу. Слава Богу, что я спокоен. Вот. Поэтому Господь к таким пророкам говорит так, за то, что вы берете слова мои. Вот именно такие пророки обществом хотят руководить. У них не получается, Бог не дал им мудрости. Так вот они соскакивают и ради Митрофана начинают все творить. Это маразм, братья и сестры, маразм. На братском была включена пленка, и там ради Митрофана в прах сотру. Ради Митрофана пустите вперед меня. Пошли за человеком ради Митрофана. Но я хочу сказать относительно человека, раз уже пришлось к слову. Относительно человека. Вы знаете, когда Бог избирал себе помазанников, он никогда не исходил от группы людей. Он всегда исходил от одного человека. У пророка Иезекииля, 22 глава, 33 стихом написано, «Искал я у них человека, чтобы поставить в проломе, и не нашел». Бог не искал совет военачальников. Бог не искал совет еще каких-то мудрецов. Он искал человека. Вот. И не нашел. Но когда Бог нашел Еноха, седьмой от Адама, который мог бы передать это Ною, Бог нашел Ноя, проповедника правды, который должен был передать, и следующим человеком стал Авраам. Это был один. Бог нашел Авраама, и от Авраама воздвигнул целую нацию, и от Авраама по плоти, по обетованию, воздвигнул Христа во плоти. То есть от Авраама. Потом Бог берет одного Моисея. Целая книга судей. Бог поставляет судей. Как только он находит какого-то человека, одного, он говорит Гедеону, что ты здесь молотишь, спрятался? Муж сильный, встань. Он говорит, если я сильный, и если Господь с нами, Бог с тобою, муж сильный, почему нас такое бедствие постигло? Так вот, встань и освободи. Встань и освободи. Бог, повторяю, согласно Писанию, находит человека. Вся книга судей на этом поставлена. Посмотрите, когда выходит Давид. Бог нашел себе Давида по сердцу своему. Одного Давида. Сатана тоже ищет человека. Это был Голиаф. Он один. И он говорит, дайте мне одного человека. И вот они сражаются, человек с человеком. Когда Бог находит человека, он ставит его во главе. Бог находит Петра и говорит, ты камень, и на сем камне я создам церковь мою. Приходит ангел к Корнилию и говорит, Корнилий, молитвы твои пришли, и посты твои, и милостыни твои на память пред Господом. Пошли людей в Иопию к человеку. К человеку. Почему бы не ангел возвестил? Почему не к первосвященникам? Почему не к собору святых? Почему не к всем апостолам? Почему к одному человеку? Повторяю, система иерархии. Это учение лежит, учение Иисуса Христа, пришедшего плоти, учение возложения рук, подчинение младшего старшему, не совета младшего старшему. Никто из этих бунтовщиков и из этих пророков, так называемых бесчинников, никто в семье бы не захотел, чтобы жены ими руководили и дети. Они кричат: глава муж. Но ведь в церкви тоже глава пастор, помазанник. Тот человек, которого поставляет Бог. И когда здесь решался вопрос, я скажу, что я уже говорил, меня общество не выбирало. Брат Николай решал свой личный вопрос, он не решал для вас избранник. Он говорит: я лишь решаю свой вопрос, и поэтому я не советуюсь с братом Аркадием и с вами. Я личный вопрос решаю. Он решал личный вопрос, и Бог показал, он есть. То есть я имел это помазание до жребия. До жребия. И вы всему этому свидетели. Все. И даже те, которые сказали, что поставил себя как сатана выше всех. Даже те тогда говорили: это Господь. И когда следующее воскресенье пришло, все торжествовали, это был Господь. Но внутри у меня все плакало и рыдало. Я знал, я видел напряжение. И оно вскрылось. И оно вскрылось. И поэтому я одного не пойму, какое отношение другие церкви имеют к нашей церкви. Слухи, вот мы ему сделаем, вот мы им покажем. Он не хочет слушаться других. Но почему они не слушаются меня? Почему я или наша церковь должна слушаться другие церкви? И вообще, почему, допустим, муж одной жены должен слушаться другого мужа с другой семьи? Это было бы несправедливо. Слушаться совершенно другую семью. Ну, представьте себе, если кто-то бы в вашу семью влазил и начал бы диктовать вашей семье, и пришел бы чужой человек, муж, и сказал бы вашей жене: ты знаешь, приготовь мне покушать, я иду на работу, дай мне перемену одежды. И как бы вы смотрели на него? И я наведу порядок в твоей семье. Ты почему с детей распу? Я тебе сейчас дам. Нет, мы здесь разумно говорим. Вот, и требуем. Почему же мы не видим этого в церкви? Что именно в церкви Бог поставил человека? Конечно, он слушает, спрашивает. Это не значит, что приняли, я не буду советоваться с братьями. Или я приму советы от сестры, от любой сестры, которая скажет мне что-то. И если этот совет будет солидарен с Господом, Господь скажет мне: прими его. Бог сказал Аврааму: Авраам, послушайся слов Сары. Неужели же вы думаете, я не послушаюсь слов Господа, когда он мне скажет: послушайся слов Сары. Пусть это будет наименьший член тела церкви. И не член там какого-то братского совета со званием епископа или еще чего-то. Я послушаюсь. Господь скажет: послушай. Это от меня. Я в страхе хожу пред Богом. Я все время хожу в страхе пред Богом. Это не говорит о том, что я не могу ошибиться. Но тем не менее, когда я стою на этом месте, и когда Бог помазует меня и берет мою немощь, малодушие, и делает его мужественным против подобных таких вот субъектов наглых, я бы не назвал их даже пророками. Это я не знаю, Церковь Божия должна восстать. Мы не делали еще молитвенных служений. У меня лежало все время это на сердце, и я не мог. Я не мог его сделать, потому что я видел противоречие, я видел внутреннее несогласие, а я знал, что молитва должна происходить в единодушии, в единомыслии, в единогласии. Она должна происходить на жертвеннике Господнем. Нужно учение, и только потом молитвы. И я думал: вот, вот. Но я вижу, этот нарыв уже слишком созрел. И он взорвался. И он закрутил, как вот Корей, Дафан и Аверон закрутили вокруг себя общество. Поэтому, когда уже разделение произвелось, то есть я увидел это ясно уже после этого братского, у меня ничего другого не осталось, как только сделать отделение. Как только сделать отделение. Это записано в Деянии апостолов. Девятнадцатой главой. Глава 19, стихи 8 и 10 читаю. Пришед в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то, наставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. У меня нет пока такого училища. Я буду проповедовать здесь. Только в другое время. Только в другое время. То есть я сразу объявлю воскресное служение с 8 часов утра. И все те, кто находят нужным, и кого коснется Дух Святой, и если они признают это помазание, те, для кого я не помазанник, могут приходить с 10, и пусть те, кто говорили, ведут их, как хотят. Мы не будем спорить, потому что в хору происходит нечто невообразимое. Люди не молятся, люди бунтуют. Кого он ставит, что он говорит? То есть совершенно нету никакого страха. Ни у сестер. То есть откуда он у них будет, когда они видят этих вождей, что они так себя ведут? Откуда он будет? Я не хотел бы, чтобы этот круг наращивался. Я не хотел бы этого. И поэтому вот такое отделение. Разделение уже произошло. А теперь нужно произвести только отделение. То есть та группа людей, которая вполне обладает на этот молитвенный дом, так же, как и другая, мы не мешаем их времени, мы просто добавим за счет вечернего служения, которого не будет, в среду молитвенное служение. Я призываю только единомышленников. Только единомышленников, которые признают. Кто не признает, сомневается. Друзья, вы свободны. У вас остается много еще дней и время, на которое мы не посягаем. Мы берем себе то время, чтобы не мешать вам, какое у вас есть, то у вас время и остается. Для кого я являюсь пастором, учителем, пророком, помазанником? Те придут с 8 часов. И как нам Бог укажет, так мы и будем вести. И будет происходить хлебопреломление, где уже никакие силы не помешают нам. Если они здесь сорвали и торжествовали, и злорадствовали, посмотрим, что получится. Было, конечно, очень печально, что ради примера омовение ног было сорвано святыней, еще так. И я не мог даже установить. Кто-то даже с честью сказал, это я позвонил. Хотя не он позвонил, но он взял на себя, что это честь. Это я позвонил об отмене этой сестре. Я не знаю, почему сестра подчинилась им. Ведь когда произошло, этой жребий был дан, тогда все говорили, это Господь. Правда, эти люди тоже говорили, но потом они сказали, это не Господь. Это не Господь. Это была ошибка того брата, и они все напали на него, что он виновник. Поэтому получать, отлучить или предать Богу, как некоторые сестры возмущаются, быть может, какое право имел я проклинать, то предать Богу гораздо легче. Это легче. Я пошел наилегчайшим путем. Я не стал отлучать людей, завещать.